Екатерина Серебрякова. «Спасти нельзя развестись», читает Светлана Шаклеина. Глава первая. После встречи с Кириллом, которая продлилась не больше минуты, я почти час просидела в машине на безлюдной парковке в центре города, умываясь слезами. Во дворе старой хрущевки не было ни души. Только один мальчишка лет пяти играл в догонялки сам с собой и нет-нет да заглядывал в окна моей машины. В эти моменты я улыбалась сквозь слезы, клала руку на еще не округлившийся живот и начинала рыдать еще сильнее. Нельзя было так поступать с собой, со своим организмом, с малышом, но я не могла сделать ничего с накрывающими меня эмоциями. Я чувствовала себя бессильной. Маленькое существо во мне едва ли еще умело дышать, но я уже любила его всем сердцем. Моей святой обязанностью было сделать все для этого ребенка, подарить ему счастье и возможность расти в этой семье. Ради малыша я была готова отказаться от работы, от карьеры, бросить все и приложить максимум усилий, чтобы он был счастлив. Но как же трудно было сделать этот выбор. Еще сегодня утром я думала о другой жизни. Я грезила мыслями о скором свободе и разводе. Я хотела встретиться с Кириллом, обнять его, поцеловать, и, чем черт не шутит, допускала мысли о нашем совместном будущем. А что сейчас? Я собственноручно отказалась от того, что должно было принести мне счастье, и согласилась вернуться туда, где считала себя несчастной. «Всё для тебя, малыш», — шептала я, стирая слезы со щек. «Мамочка будет счастлива, если ты будешь счастлив. Я люблю твоего папу. Мы очень любим друг друга. За 10 лет было столько всего, что сейчас мы вспоминаем с улыбкой. Когда-нибудь будем вспоминать и это». Шумно выдохнув, я приняла несколько таблеток легкого успокоительного, предварительно убедившись, что оно безвредно для малыша. Внутри все клокотало от одной только мысли о том, что мне придется позвонить Борису, назначить с ним встречу и сказать правду. Мы же на днях подали заявление на развод. Как глупо. «Борь, здравствуй». После трех мучительно долгих гудков мужчина поднял трубку. «Я тебя не отвлекаю?»
«Оля? Нет, нет, конечно. Что-то случилось? У тебя встревоженный голос».
Невольно я улыбнулась, до боли прикусывая нижнюю губу. Все-таки этот человек был мне родным. За 10 лет по голосу он научился различать мое настроение, а по глазам читать то, что скрыто глубоко внутри. «Все в порядке, не волнуйся. Я бы хотела встретиться и поговорить. Только лучше сделать это наедине».
«Наедине? Да, хорошо».
В трубке на фоне послышался шелест бумаг, а затем размеренные шаги мужских ботинок по паркету.
«Куда мне подъехать?»
«Давай встретимся в моей квартире через час».
«Договорились, я буду».
Кивнув, как будто мужчина мог это видеть, я сбросила вызов и убрала телефон в сумочку. Я нарочно назначила встречу на другом конце города в надежде, что за час езды немного выдохну и отвлекусь от пожирающих изнутри мыслей. Помимо общего дома, где сейчас я жила с Галиной Яковлевной, у нас с Борисом имелась и своя недвижимость. У меня двухкомнатная квартира в спальном районе, купленная еще до брака, и просторная студия в центре, которая сейчас простаивала за неимением квартиросъемщиков. У Бориса тоже были свои апартаменты, но он предпочитал сдавать их. Поэтому и жил на съемной квартире после того, как съехал из дома. В квартире я не была давно. Сдачей в аренду жилплощади занимались риэлторы, я лишь подписывала договоры, которые мне привозили. Так что сейчас было приятно прогуляться по собственным квадратным метрам с теплой ностальгией на душе.
«Если захочешь, это будет твоя квартира», — говорила я вслух, наглаживая живот. «Мамочка купила ее после одного очень удачного проекта. Но тебе я куплю еще хоть десятки таких».
Я остановилась у панорамного окна, вид из которого открывался на Патриарший пруд. На лице невольно появилась улыбка. Лет 7 назад я точно так же стояла у этого окна и смотрела на пруд. Тогда со спины меня обнимал Борис.
Мужчина рассказывал, как здорово бы нам жилось в этой квартире и как мы бы гуляли по вечерам в парке. Тогда мы не были так богаты и жили не в доме, а в двухкомнатной квартире в нескольких кварталах отсюда. Мы были молоды, но не наивны, нет. Однако мы совсем иначе смотрели на многие вещи. Прошло столько лет, у нас появился свой дом, машины, деньги на путешествия по миру. Но мы так и не погуляли вечером по этому парку ни разу.
«Оля, ты чего не закрываешься?»
В коридоре хлопнула входная дверь, и я поспешила оторваться от созерцания вида из окна. Борис прошел внутрь квартиры, растерянно оглядываясь по сторонам, как будто ожидая увидеть здесь кого-то еще. «Мы одни», — заверила я. «Проходи в комнату».
«Ты хотела обсудить что-то?»
Мы устроились на черном кожаном диване в паре метров друг от друга. Мужчина смотрел точно на меня, а я никак не могла найти, за что бы зацепить взгляд. Глупо метала его по комнате от одного предмета к другому. «Я буду прямолинейной, Борь. Только выслушай меня до конца, хорошо?»
«Конечно».
Мужчина кивнул и стал еще более сосредоточенным. «Я готова дать еще один шанс нашей семье». Горло перехватило льдом. Слова дались так тяжело, что мне понадобилась передышка в несколько секунд, чтобы продолжить. «Мы можем попробовать жить как раньше, вместе строить бизнес, вместе принимать решения, вместе заниматься бытом, заберем заявление о разводе и забудем об этом месяце, как о страшном сне. Только есть одно «но», Борь». Мужчина не произнес ни слова, только смотрел на меня широко распахнутыми глазами и ждал, что я скажу дальше. «Я беременна», — произнесла тихо, опуская взгляд в пол. Секунды звенящей тишины. Казалось, что в квартире было слышно только, как бешено бьются сердца у нас в груди. Их стук эхом отражался от стены и больно ударялся о голову, давя и наседая.
«Беременна»,
— повторил за мной мужчина, как будто не веря.
«Это его ребенок.
Я подняла на мужа глаза, в которых стояли слезы, и отрицательно мотнула головой. «Я не знаю». Сил говорить почти не осталось. Я едва сдерживала себя, чтобы снова не расплакаться на глазах у Бориса. Его реакция стала болезненным ударом, к которому я была не готова. Чего только ожидала, дура. Думала, что он будет рад, стоит мне заговорить о ребенке. «Я только от врача. Знаю, что беременна. Сдам анализы, сделаю УЗИ, тогда узнаю срок. Но, скорее всего, ребенок от тебя». Как будто оправдываясь, добавила я. «Мы не использовали защиту, ты сам знаешь, а Кирилл всегда предохранялся». От упоминания о Корневе в таком контексте Бориса буквально передёрнуло. Он поднялся с дивана и нервно пересек комнату, почесывая двухдневную щетину тыльной стороной ладони. Сейчас он выглядел так, будто обдумывает условия подписания важного контракта. Во взгляде сталь, расчет и никаких человеческих эмоций. Но я понимала реакцию мужчины. Мы подали заявление на развод. Я пресекла все его попытки вернуть семью, а сейчас заявилась новостью о беременности непонятно от кого и желанием начать все с чистого листа.
«Конечно, ребенок должен быть мой. Мы спали с тобой месяц назад и не предохранялись тогда. Это могло случиться, да?»
«Я не знаю. Пока не сдам анализы, не знаю точно».
«Милая».
Мужчина опустился на диван рядом со мной и обнял со спины, положив руки на живот.
«Не волнуйся на этот счет, хорошо? Я реагирую так, потому что очень удивлен, обескуражен. Мы не планировали, ты ведь знаешь, но... это не значит, что я не рад».
«А ты рад?» Я подняла заплаканные глаза на Бориса, и он расплылся в доброй улыбке.
«Дурёха моя, ну, конечно, я рад. Я так люблю тебя и люблю этого малыша. Это наш с тобой ребенок, мы его вырастим и воспитаем».
«А если окажется, что отец не ты?»
«Если так получится, через пару лет сделаем с тобой еще одного ребеночка, нашего. Но и этого я буду любить как своего, несмотря ни на что. Поняла?»
Я закивала, размазывая слезы по щекам.